Астрология очень популярна в современном мире. Многие люди с ее помощью пытаются предугадать свое будущее. При этом у большинства людей очень смутные представления как об истории, так и об учении данной псевдонаучной дисциплины. Сегодняшним моим собеседником будет человек, который одновременно является профессиональным астрономом, с другой стороны православным священником и к тому же человеком, очень хорошо осведомленным как в истории происхождения астрологии, так и в ее содержании. Я беседую с протоиереем Александром Шимбалевым. Отче, благословите наших слушателей.
Добрый день, благословен Бог нас всегда, ныне пресно, в веки веков.
В нашей беседе мы попытаемся немного разобраться в том, насколько астрология научно обоснована, может ли она принести духовный вред человеку и способна ли выполнить те предсказательные функции, которые на нее излагают. Отец Александр, часто апологеты астрологии обвиняют ее критиков в некомпетентности. Не могли бы вы кратко рассказать, насколько глубоко вы изучили астрологию, с какими астрологическими источниками знакомы и почему вы вообще взялись за изучение данной темы?
Первоначально я изучил астрономию. Я закончил физический факультет, астрономическое отделение. И уже во время обучения в университете я заинтересовался историей астрологии, ее происхождением, писал курсовую работу, а потом после окончания университета поступил в аспирантуру в Институт философии. И темой моей научной работы как раз была исследовательская деятельность по изучению методологии астрологии. Поэтому я исследовал и историю происхождения, развития астрологии, и тексты астрологические, как древние, так и современные, и научные работы по методологии в целом, и методологии отдельных наук, и культурологию, и очень много, много смежных, интересных дисциплин, которые касались этой темы. Поэтому я, по сути, читал и изучал все, что мне попадалось под руки, и собрал огромную библиотеку. У меня в библиотеке и труды античных астрологов, и средневековых, и астрологов нового времени, причем и на латинском языке, и на языках разных европейских стран, непереведенные даже на русский язык, и критические работы, которые издавались уже в глубокой древности, и потом по мере развития астрологии, и современные исследования, и труды современных астрологов, которых тоже очень много, и они плодятся, и труды современных критиков. Таким образом, я не знаю, есть ли где-то еще библиотека, содержащая столько томов, сочинений, трудов, которые касаются астрологии, начиная вот от древности до сегодняшнего дня.
То есть, по сути, мы можем сказать, что уровень ваших познаний в данной теме настолько высок, что даже люди, которые занимаются профессиональной астрологией, вряд ли могут с вами в этой области как-то конкурировать.
Мне трудно сказать, ведь я же не всех людей знаю, кто занимается профессиональной астрологией, но я изучал науку, астрономию, я изучал философию, методологию науки, я изучал астрологию саму, то есть методы астрологических прогнозов тоже изучал. И таким образом вот все изучал, что касалось астрологии. Астрологию я знаю не по критическим работам, а изнутри. То есть я читал учебники по астрологии, я составлял гороскопы, я пользовался разными астрологическими методами для того, чтобы проверить, насколько они работают, и транзиты, и дирекции, и все остальное. И харарную астрологию, и синастрическую рассматривал.
Но вы изучали астрологию, составляли натальные карты не потому, что верили в астрологию, а именно как ученый, который хотел посмотреть методологию.
Как исследователь, да. Я учился в аспирантуре, и мне надо было писать научную работу. Поэтому я должен был изучить, исследовать. Ведь я не мог критиковать, если я не знаю, как работает астрология. Тогда бы мне любой астролог сказал, какое вы имеете право критиковать, если вы не знаете. У нас, к сожалению, много есть критиков, которые не знают что-то. Поэтому я освоил астрологический метод, составлял натальные карты и синастрические схемы, и транзиты высчитывал, и дирекции использовал, и разные методы для того, чтобы узнать, как работает астролог.
Я еще уточню просто для наших слушателей, что вы получали академическое, именно светское образование, а не какая-нибудь там астрологическая школа и прочее. То есть это именно академическое.
Я никогда не учился в астрологических школах. Нет, я закончил физический факультет Государственного университета и астрономическое отделение на физическом факультете. То есть у меня в дипломе написано астроном. Так, астроном. И никакие астрологические школы я не посещал принципиально, потому что уже изучая суть проблемы в то время, это было конец 80-х, начало 90-х годов, так, то есть достаточно давно, я увидел, что астрологи у нас дилетанты. Это люди, которые вот только начали практиковать астрологию, прочитав одну-две книжки, создают школы какие-то, курсы какие-то создают, которые не имеют ни традиций, но вот на пустом месте. И зачем было ходить учиться к этим людям, это было бессмысленно. Я сам мог такие курсы открывать, и ведь это же не светское, не серьезное учебное заведение. Это любительские были курсы. И поэтому нет, я принципиально не ходил на астрологические курсы, астрологические школы. Я сторонник академического глубокого образования. И вот все это, знаете, кустарное, самодеятельное, когда преподают люди, неизвестно откуда взявшиеся, потому что мне астрологи встречались какие угодно. Например, один известный астролог вообще был корабельным коком по профессии и не имел никакого образования более серьезного, чем кулинарное училище.
А зачем профессиональному астроному академически изучать астрологию?
Это была моя научная работа.
А, то есть вы просто тему взяли как историю, исторический такой.
История, аспект. Курсовая работа у меня была по истории астрологии. А потом, когда я в аспирантуре начал учиться, то тема моей диссертации звучала философско-методологический анализ астрологии. То есть это было...
С позиции современной науки.
С точки зрения научной методологии.
Хорошо, давайте перейдем уже более конкретно к предмету. Слово астрология известно, наверное, всем жителям как России, так и Беларуси. Так, я думаю, вряд ли найдется страны, где это слово не знакомо. Но очень часто у людей имеется смутное представление о содержании. Не могли бы вот вы вкратце объяснить, на что астрология претендует, на что она реально опирается в своих претензиях и что можно реально от них ожидать?
Астрология так вот себя представляет, что это учение, которое объясняет влияние небесных тел на жизнь Земли. Причем не только на жизнь живых существ, но и на неживую природу, то есть на минералы, например, на камни. Также на низшие формы живых существ, то есть на растения, на деревья, на травы. Человек, как высшая форма живого существа, конечно, лежит в основе астрологического интереса, но астрология также говорит, что способна делать предсказания и о развитии общества. То есть получается, что влияние светил распространяется и на такие аморфные понятия, как государство, как какие-то сообщества людей, как союзы государств. Ну, то есть здесь уже трудно сказать, на что влияет в данном случае астрология, но мы видим, что претензии очень велики. Астрологи пытаются описать влияние небесных тел на всю жизнь Земли. Mm-hmm. Таким образом, они позиционируют сегодня свое учение.
А они как-либо механизмы этого воздействия описывают?
Нет. У них нет никаких серьезных трудов по описанию механизмов этого воздействия. Есть несколько гипотез, но эти гипотезы, они никак ничем не подтверждаются, не объясняются. Просто, причем любой астролог вправе вот выдвинуть свою гипотезу и дать свой механизм воздействие небесных тел на жизнь Земли.
Ну, в основном можно так сказать, что астрология – это некая система, которая претендует на то, что она может, опираясь на расположение небесных тел, предсказать какой-то событийный ход.
Да, можно так сказать. Но здесь я бы хотел небольшое сделать замечание. То есть, вот если определять астрологию как учение, которое описывает влияние небесных тел на жизнь Земли, то мы допускаем тут некоторую ошибку методологическую, потому что на самом деле, я бы так сказал, что астрология предлагает свои символические конструкции, которые, по мнению астрологов, могут объяснить или описать влияние небесных тел на жизнь Земли. То есть они рассматривают не само влияние небесных тел, а гипотетическое, символическое воздействие, которое описывается именно астрологическим символизмом, выдуманным в свое время, в древности.
А вы знаете, это вот древность тоже очень интересный вопрос. Ну, известно, что астрология возникла не вчера и не сегодня, что уже в древности существовали некоторые школы. Мне известно, что существует система, которая претендует на свою принадлежность к неким древним традициям. Не могли в двух словах сказать, когда исторически появилась астрология и что она в то время из себя представляла?
Если взять самое древнее упоминание, то можно сказать, что какие-то астрологические представления были присущи почти всем человеческим сообществам, и мы можем и сегодня их найти также среди, ну так скажем, нецивилизованных народов Африки или в Макронезии, в Полинезии. Но тут надо оговориться сразу, сказать, что астрологические представления эволюционировали и изменялись. То есть самое первое, астрологические тексты, они говорят о чрезвычайно примитивном уровне астрологии. Это астрология предсказательная, когда люди видели, например, Луну в дымке и считали это дурным предзнаменованием. Или когда видели Луну ясную, считали, что это хороший знак. Видели солнечное затмение, например, солнце скрывалось, считали это плохим предзнаменованием, или лунное затмение, когда луна красная, и это считалось недобрым знаком. Но это еще не та сложная астрология со своей системой знаний и своими символическими конструкциями, о которой мы говорим сегодня. Эта астрология предзнаменований, она присуща самым древним обществам. Но она потихоньку эволюционировала, и мы видим, читая особенно клинопись, то есть источники шумерские, вавилонские, халдейские, а потом далее, видим, как менялись представления. Потом появляется зодиакальная астрология, учение о зодиаке. Зодиак ведь тоже не был вот так вот дан, как сейчас его представляют. Понятие о зодиакальных созвездиях и вообще о зодиаке тоже эволюционировало, менялось. Это отдельная тема разговора. И, соответственно, астрологи представляли себе первоначально влияние звезд на людей, на события, которые происходили здесь на Земле. А потом появляется учение о знаках зодиака, и они переключают это влияние на знаки зодиака, начинают гадать, в каком вот знаке зодиака, например, Луна, Солнце или планета, и как это на жизнь Земли влияет. Первоначально рассматривали только царей или целые страны, а потом появилась астрология индивидуальная, когда уже можно было о каждом человеке говорить. Ну и проэволюционировала она сегодня уже до полного безрассудства, когда астролог составляет гороскоп для своей собачки или кота и пытается сделать прогноз животному. Но если говорить о древних текстах, которые касаются вот зодиакальной астрологии, то это тексты халдейские, тексты вавилонские. Несколько иное представление астрологическое складывалось в Египте. Если в Междуречии больше о зодиаке писалось, то в Египте рассматривались градусы, деканы, то есть какие-то доли окружности и положение светило вот в этих градусах и деканах имело большее значение. Ну и потом, говоря о зодиаке, мы видим, что у разных народов было разное представление. Первоначально лунные зодиаки появлялись, то есть это те созвездия, которые были на пути Луны и Солнца, так скажем. И так как Солнце в созвездии не наблюдается, потому что солнечный свет закрывает звезды, то, конечно, первоначально люди замечали Луну среди созвездий. Поэтому, например, у индусов, у китайцев было представление о лунных стоянках. И так как логически было предположить, что одна стоянка включает один день, когда можно наблюдать Луну в том или ином созвездии или возле группы звезд, то поэтому зодиак делился, например, на 28 частей в каких-то сообществах, а потом вот уже солнечный зодиак, который на 12 частей делится, это более позднее образование, которое принадлежит халдеям. Таким образом, трудно говорить о астрологии как о чем-то таком понятном и однозначно определенном, потому что само это знание постоянно менялось, у разных народов по-разному представлялось, и, конечно, астрология очень многолика.
То есть мы можем говорить о том, что, во-первых, астрология в древности была не чем-то монолитным, а скорее набор разных совершенно течений. Второе, мы можем говорить о том, что современная астрология, наверное, имеет мало общего с той астрологией, которая существовала в древности, что она как-то в течение своего развития преобразовалась вплоть до полного вида изменения по сущности.
Да, мы можем сказать, что мы имеем древние астрологические тексты, которые касаются, скажем, 3-2 тысячелетий до нашей эры. Но гороскопная астрология, то есть вот современный вид, когда начали составляться схемы. Но что значит гороскоп? Это фиксация планет относительно созвездий и положение относительно горизонта на данный момент времени. Так вот, такие гороскопы, такие фиксированные картины звездного неба впервые появляются где-то в 5-4 столетиях до нашей эры. То есть достаточно поздно.
Скажите, а вот астрология в древности, она была как бы независимой или она принадлежала частью, была частью религиозной системы?
Она была связана с религией. И все общество древнее было насквозь пронизано религией. И при этом древнее общество переживало год как цикл каких-то событий. И если мы говорим с вами о халдеях, о шумерах, то есть о народах Междуречия, то здесь календарный цикл был связан с мифом о творении. И в связи с этим и многие зодиакальные созвездия и знаки были также увязаны с мифическими персонажами этих мифов, легенд о творении. И астрология была частью халдейской религии, безусловно, поскольку каждая планета отождествлялась с каким-то богом. И вообще же древнее общество рассматривало небо как обитель высших сил, высших принципов, и какое бы мы с вами ни затронули общество, будь то греческое или халдейское или египетское, мы видим, что небо всегда считалось совершенным, оно обожествлялось. Это область, где нету таких вот скоротечных, быстрых изменений, как на Земле. Это мир высших идей. И поэтому всякое изменение на небе, а в данном случае речь идет о движении Луны, планет, Солнца и также о появлениях комет, рассматривалось как какой-то знак, который богами, теми древними языческими, дается людям, и надо было какое-то иметь знание, умение знаки разгадывать и предсказывать, что они хотят сообщить. Поэтому к небу относились очень трепетно древние народы. Но откуда взялось астрологическое знание? Здесь мы уже видим разные мнения. Кто-то писал, что древние боги принесли его людям. Например, в Египте говорили, что бог Тот это знание передал. В Греции говорили, Гермес передал сознание. Таким образом, учитывая, что знание шло из глубокой древности, и уже античные астрологи не понимали, как оно появилось, как сформировалось, они, видимо, и описывали это знание как данное какими-то высшими силами для того, чтобы человек мог предсказать будущее событие жизни.
Вот вы сказали, что в древности астрология была очень многоплановой, потом была трансформация. Скажите, вот современная система астрологии, которая де-факто существует, можно ли в принципе говорить, что между ними и древней астрологией есть какая-то связь, либо в принципе это совершенно разные системы?
Есть связь, безусловно. Я бы даже так сказал, что современная астрология – это прямая наследница античной астрологии и унаследовала от античной астрологии все симптоматичные такие вот особенности и характеристики. В частности, ну, я бы так даже вам мог описать, что наука, которая зарождалась в античном мире, она проходила некую трансформацию. Мы прекрасно помним историю развития научных знаний в Европе, например, средневековой. Видим, что схоластика, например, была какое-то время популярна. Но что значит схоластика? Здесь мы видим очень интересный принцип построения знания. Коль скоро древние, а если речь идет о греках, то, конечно, это Пифагор, а потом Платон, Аристотель. Они считали, что мир высших идей вот нужно постичь, познать как-то. Но познать его можно рассуждением, можно познать каким-то созерцанием. И мир высших идей, небесный мир, он противостоял миру земному, материальному. И поэтому греки против экспериментальной науки выступали достаточно резко. Они считали, что нельзя познать истину, ковыряясь в низменной материи, а надо просто сосредоточиться и познать мир высших идей. И вот представление о том, что знание может быть дано в раз, и это знание будет совершенным, вот оно было унаследовано средневековьем. И схоластика, по сути, это есть отсыл к высшим авторитетам древности, которым это знание могло быть дано в раз. Ну, например, Пифагору или Платону или Аристотелю. И когда эта древняя традиция по мере своего развития, по сути, породила новую европейскую науку, то есть необходимость заставила ученых экспериментировать и опираться на эксперименты, пытаться потом из этих частностей вывести общее, собственно, произошел конфликт двух мировоззрений. Старая античная наука столкнулась с нарождающейся новой европейской наукой. И вот в эту эпоху происходит трансформация всего научного знания, переосмысление. И вот величайшие умы того времени, такие как Фрэнсис Бэкон, например, Рене Декарт, они описывали, как должна развиваться наука. Они старую науку знали и новую видели, чувствовали. И Фрэнсис Бэкон, например, он пишет о астрологии очень много и говорит, там много чепухи, много мифов. Но действительно, ведь это древнее знание астрологическое, оно строилось на мифологическом мышлении. Использовался принцип аналогии. Например, если Марс красный, а красный цвет – это цвет пожара, войны, крови, значит, Марс – злая планета, считали древние люди. Мы сегодня понимаем, что принцип аналогии не может применяться к объектам разного класса, таким как планета и человек, например. И знаем, что Марс красный, потому что окислы железа на поверхности Марса и дают такой красноватый оттенок. Но древние не знали, они так себе представляли. И когда Фрэнсис Бэкон дает программу по реформированию астрологии, он пишет, надо отбросить это все, не нужно чепуху. Многие науки выдержали эту реформу. И появилась физика, появилась химия, биология появилась. Астрология не выдержала, потому что оказалось, что все это знание, придуманное, оказалось на ложном фундаменте, и поэтому астрология не переживает новое время. То есть из-за того, что не было истины в астрологических концепциях, представлениях, астрология начинает сходить на нет. И отчаянные попытки некоторых ученых, таких как, например, Иоганн Кеплер, которые сами занимались астрологией, и они видели, что невозможно получить конкретного знания из астрологических концепций. Но они все-таки думали, что, может быть, есть какое-то зерно истины в астрологии, и предлагали новые гипотезы. И вот Кеплер, он, видя, что почти ничего не работает, он говорит, ну давайте рассмотрим по-другому. Он очень любил символы, он был пифагорейцем, и он говорит, давайте вот на аспекты сделаем основное внимание. Аспекты, то есть углы между планетами в какой-то момент что-то могут значить. Выдвинул новую такую вот концепцию. Она тоже не прошла проверку практикой. И в итоге мы видим, что уже к 18 веку интерес к астрологии катастрофически падает. 19 век уже живет, по сути, без астрологии. И число работ по астрологии сходит на нет к середине XIX века. Она просто не прошла проверку экспериментальной наукой. И к концу XIX века появляется снова интерес к астрологии, потому что ее начинают связывать с оккультным, магическим мировоззрением, теософия начинает ее привлекать. То есть в обществе европейском появляется интерес к мистике, такой иррациональный, а потом появляется психоанализ Фрейда и Юнга, и они вытягивают астрологию снова на поверхность, но уже не как систему знаний, которая способна дать точный прогноз о будущем каждому человеку, но уже как систему символов, которые применяются в психологии. По сути, происходит перерождение астрологии от знания, которое должно было бы заниматься прогнозированием реальных событий жизни людей и государств в психологические описания. И, ну и это привело к тому, что астрология выжила, и она сегодня психологизирована и, по сути, выходит за рамки научной проверки, потому что психология – это такое интересное образование. Там можно говорить много, а проверить крайне сложно. Истинность этих высказываний.
Астрология является мифологической изначально по своей природе, религиозной по своей природе. Астрология абсолютно несовместима с научным стилем мышления и практику методологической проверки, принятой в естественных науках экспериментальных, абсолютно не проходит.
Не прошла, да. Угу. Не прошла.
Скажите, вот в настоящее время существуют самые различные школы астрологии, например, западная, авестийская, так называемая ведическая, китайская и многие другие. А чем они различаются? Или, может быть, под разными названиями потребителям астрологических услуг предлагают одну и ту же идеологию, просто завернутую в разные обертки?
Да, получается так, что если мы с вами начнем изучать эти системы астрологии издревле и прослеживать, как они развивались, эволюционировали, когда появлялись, мы видим, что в основе всех этих систем лежит одна и та же античная астрология. Астрология, которая зародилась в Междуречи, была развита эллинистическим миром и в Римской империи, дополнена трудами астрологов. А потом разные сообщества в соответствии со своими религиозными верованиями отчасти, отчасти просто с какими-то представлениями, вот эту основную конструкцию приукрашала и дополняла чем-то своим. А основа – это именно та античная классическая астрология, которая основана на мифологическом мышлении. И любопытно, вот хотелось бы заметить, что, допустим, апелляция античных астрологов и современных некоторых, которые говорят, что боги даровали там Гермес или тот это знание, очень так любопытно, поскольку ведь в древнем мире невооруженным глазом наблюдалось только 5 планет. Всего, мы знаем, было 7 светил у древних астрологов. Солнце и Луна, но мы их к планетам не относим. Солнце – это звезда, а Луна – это спутник Земли. Это очень яркие светила. А планеты наблюдались простым глазом. Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. Но потом астрономы открыли еще планеты. Открыли Уран, открыли Нептун. Уран и Нептун – это большие планеты, планеты-гиганты с большой массой. И возникает вопрос, почему боги, которые обладали знанием каким-то высшим, не рассказали древним астрологам о существовании еще двух больших планет. Ведь если бы действительно это знание было божественное и совершенное, оно должно было бы быть полным. И открытие двух планет Урана и Нептуна показало нам, как астрология формирует свое знание. Потому что как только Вильям Гершель открыл свою планету, это было в конце 18 века, она называлась вообще первое время планета Гершель в честь ученого, который ее обнаружил. А потом думали, как ее назвать. И сам Гершель решил назвать ее Уран, потому что традиционно все планеты назывались именами языческих богов греко-римской мифологии. Астрологи тут же начали описывать влияние этой планеты, описывая свойства бога Урана. Уран – бог неба. Какая здесь связь, какая мистика? Ученый, не астролог, открывает планету, называет ее как хочет, и астрологи тут же начинают описывать ее влияние с точки зрения этого названия. С Нептуном произошла та же самая история. Открыли ученые с помощью методов небесной механики, и астрологи тоже начали называть. Но самая смешная история произошла с Плутоном, потому что когда открыли Плутон, ошиблись в диаметре из-за того, что очень далеко это небесное тело находится от Земли, и рядом находится большой спутник. Спутник Плутона Харон всего лишь в два раза меньше по размерам, чем Плутон. Свечение этих двух объектов сливалось, и казалось, что это одна планета, поэтому первоначально определили диаметр в 5000 километров у Плутона. Потом оказалось, что 2400 всего лишь. Но вот из-за ошибочного определения диаметра решили, что планета – это полноценная, большая планета Солнечной системы. Но как ее назвать? Открыли Плутон американцы. И уже в 1930 году, когда произошло это открытие, развитие демократии в Соединенных Штатах Америки привело к тому, что объявили конкурс на название планеты. И конкурс выиграла девочка, школьница. Так как предсказал возможное существование Плутона Персиваль Ловелл, известный американский астроном. И планета так и называлась первоначально. И аббревиатура ПЛ, Персиваль Ловелл, рисовалась для этой планеты. То девочка предложила: посмотрите, как красиво, ПЛ, а есть такой бог Плутон у римлян, бог подземного царства. Всем эта идея понравилась и назвали Плутоном. Астрологи тут же начали описывать характеристики этой планеты с точки зрения Плутона, бога подземного царства. То есть это полный волюнтаризм. Это значит, что мы можем знания из головы, из кармана брать сколько хотим, без всякой проверки, без научного исследования, его умножать до бесконечности.
Отец Александр, вот вы православный священник, и вы, наверное, неоднократно слышали от астрологов утверждение, что астрология вполне совместима с христианством. Как вы считаете, это действительно так, или это немножко искусственная натяжка?
Натяжка, безусловно, потому что церковь христианская, когда стала государственной в Римской империи, то астрологию из своей среды полностью извергла. То есть в Римской империи были запрещены астрологи и астрология. И появляется астрология снова в Европе во время крестовых походов, благодаря влиянию арабской науки через Испанию, через Кастилию, где был крупный центр научный, где король Альфонсо собирал ученых, переводили трактаты греческие, римские, арабские на латинский язык. Вот оттуда астрология снова начала проникать. И так как античный мир считал ее наукой, то астрология и была в Западной Европе включена в число семи свободных наук, преподавалась в университетах. До тех пор, пока вот новая европейская наука не опровергла ее. Но церковь все равно, несмотря на то, что астрология признавалась и в университетах преподавалась, постоянно выступала против астрологии, потому что уже и отцы церкви очень красиво и четко и богословски верно показали несовместимость астрологии не только с христианским учением, но и со здравым смыслом. В этом отношении можно упомянуть труды Августина Блаженного, который в своем труде о Граде Божием дал очень содержательную критику астрологии, причем всеобъемлющую и глубокую, поскольку сам увлекался в юности астрологией и хорошо ее знал. И другие христианские богословы показали, что астрология насаждает фатализм. Фатализм, который несовместим с христианским мировоззрением. То есть Августин Блаженный, он критиковал астрологию и с точки зрения богословия, показывая, что это фаталистическое мировоззрение никак не может совмещаться с христианством, и с точки зрения науки. Но некоторые богословы именно опирались на то, что астрологический фатализм, несмотря на демагогию астрологов, которые говорят, что звезды склоняют, но не принуждают, он абсолютен, этот фатализм. Ведь если влияние звезд таково, что его можно избежать, а это главная сегодня такая приманка астрологов, они говорят, зачем вам астрологией заниматься, чтобы знать то, что будет, и попытаться его нивелировать, это влияние, или избежать его. Но что же тогда это за влияние, если его можно так легко избежать? То есть они сами себе противоречат, или этого влияния нет, или его не избежать, и потом здесь проверить трудно, а было, не было. Но я бы хотел особенно подчеркнуть, что астрология порабощает человека, потому что, с одной стороны, она дает ему неверное представление о мире, о самой человеческой личности, о жизни, и человек находится в ложном представлении, в ложном мире. А с другой стороны, если он привыкает пользоваться услугами астролога и каждый день смотрит прогноз и пытается свою жизнь по этому прогнозу выстроить, он становится рабом этого прогноза, рабом астролога. Он деморализуется, он уже не может принимать решения, исходя из здравого смысла, из своей совести христианской в том числе. А он считает, что вот звезды так все сделали. Это хорошее очень оправдание для своих грехов. Когда человек не хочет с грехом бороться, он говорит, у меня в гороскопе такое-то, не я виноват, это звезды меня к этому склоняют. Ну и множество можно привести примеров. И здесь я бы хотел сказать, что научные исследования показали, что прогнозы астрологические не сбываются. Более того, даже отрицательный результат имеют. То есть, если бы кто-то предсказывал, исходя вот просто из какой-то вот блажи в своей голове, не пользуясь астрологическим символизмом, то это было бы так, 50 на 50, сбудется, не сбудется. А когда астрологи пишут свои прогнозы, то оказывается, что уходит в отрицательные степени. То есть даже сбываемость меньше, чем если 50 на 50. И выходит, что человек пользуется прогнозом, который изначально не верен, свою жизнь этому прогнозу подчиняет, порабощает, имеет большой духовный вред и, с другой стороны, никакого, конечно, рационального в жизни у него не будет решения, поскольку пользуется ложным прогнозом.
А вот на ваш взгляд, как священника, астрология вредна только тем, что дает ложное представление о мире, или мы можем говорить о неком духовном вреде для духовной жизни человека?
Конечно, для духовной жизни большой вред, потому что, во-первых, человек, представляя, что светила влияют на жизнь Земли, тем самым эти светила демонизируют, то есть он считает их разумными сущностями какими-то. Коль скоро он считает, что они вот непосредственно участвуют в его жизни. Ведь астрологи-то ведь не описывают влияние светил, как физические тела могут влиять с помощью каких-то полей электромагнитных. Они ведь затрагивают духовные вопросы очень часто, психологию, что такое психология поведения человека. Духовный мир они пытаются с помощью астрологии тоже описывать и прогнозировать. Таким образом, мы видим, что светила воспринимаются в духе античной религии как космократоры какие-то, как некие демонические существа, архангелы там падшие или еще кто, которые демиургу помогают в управлении миром. Навязывается гностическая какая-то религия, несовместимая с христианскими представлениями, с одной стороны. С другой стороны, порабощение воли человека прогнозом и астрологом – это тоже большой духовный вред. А есть и еще очень интересная особенность. Я, проанализировав, например, количество астрологических работ, изданных в 2000-е годы, по библиографическим ссылкам, по библиотекам я эти работы просмотрел, в журналах просто книги были изданы, обнаружил, что около 70% сочинений астрологов, они склоняют человека к какому-то оккультному учению, какой-то религии, которая не связана с христианством. Чаще всего это разные оккультные системы. Это или каббалистическая астрология, это или какая-то авестийская астрология, кармическая астрология и так дальше. То есть через астрологию человека уводят в какое-то ложное учение. И, безусловно, астрология как проводник оккультизма в современном обществе также имеет большой духовный вред.
Вы знаете, я встречал упоминания у некоторых астрологов, что якобы православные священники выступают публично против астрологии с целью сокрытия данной системы для такого внутреннего пользования. Например, говорилось о том, что вот там в некоторых монастырях, в некоторых семинариях, в закрытом режиме это все изучают. Вот вы как человек, который не понаслышке знает, что творится в семинариях, в духовных академиях Русской Православной Церкви, как человек, который сам там учился, который, наверное, неплохо знаком и с монастырской жизнью. Вы когда-нибудь в своей жизни встречали подобные церкви? Никогда. Или это полностью фантазия?
Никогда. Это полностью фантазия. Полностью.
Отец Александр, вот вам очень часто приходилось полемизировать с астрологами. Вот эту запись, наверное, будут слушать люди, которые вот тоже сталкиваются с астрологами. На практике не могли бы вы дать какие-то рекомендации, как общаться с человеком, который начинает увлекаться астрологией, а может быть даже избрал для себя астрологию как путь профессиональной реализации?
Я думаю, что надо показать этому человеку, что он просто логически не умеет мыслить, имею в виду астролога, потому что очень часто самый простой логический анализ показывает ложность астрологических представлений. Ну, вот, например, я читал книгу Павла Глобы «Кем вы были в прошлой жизни», где он по дате рождения человека предсказывает, ну, или объясняет, рассказывает, кем был человек в прошлой жизни и в каком месте он жил, и в какое время примерно. То есть число, месяц, год надо взять, входить в таблицы разные, и на выходе мы имеем профессию, место, время. Вот у меня получилось, что я был принцем в Англии в XIV веке. Да. Но когда я родился, на земном шаре одновременно со мной родилось около 40 тысяч человек. Это по статистике рождения. Так вот, если бы все эти люди захотели узнать по этой книге, кем они были в прошлой жизни, оказалось, что 40 тысяч принцев в Англии в XIV веке – это очень много.
Англия бы не выдержала.
Не прокормила бы. То есть обычный логический анализ. То же самое я бы посоветовал обратить внимание на астрологическую литературу, например. Вы в справочниках астрологических найдете описание, что значит Плутон в каждом знаке зодиака. Но Плутон был открыт в 1930 году. Вот сейчас 2014 год. Всего лишь 84 года мы наблюдаем Плутон в его движении по небу. Период обращения Плутона вокруг Солнца 248 лет. То есть Плутон всего лишь треть прошел свои орбиты с момента открытия. Значит, мы его наблюдали всего лишь в 4-5 знаках зодиака. Откуда астрологи взяли информацию, что он значит во всех 12 знаках зодиака? Ведь научное знание, оно ведь формируется каким образом? Мы наблюдаем несколько раз и обобщаем. А в данном случае мы и одного раза не пронаблюдали. Надо спросить у астрологов. Они скажут по аналогии, по интуиции. Но интуиция и аналогия – это не научный метод. И если бы, вот как, скажем, Павел Глоба в одной из своих книг объяснял транзиты планет, но спешил на поезд и говорит: вот я вам объяснил транзиты Меркурия, Венеры, Марса, но надо уже ехать в Москву. А транзиты Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна додумайте по аналогии. И уехал. А так как школа Глобы – это секта с признаками тоталитарной секты, то там фиксируется каждое слово учителя и сразу же несут в типографию. Без всякой выверки, даже падежи не проверяют. И вот это все печатается. И вот книга выходит, и читаете вы, и видите метод познания астролога современного. И получается, что если бы у нас так в медицинских университетах учили врачей, врач говорил: я вам рассказал строение головного мозга, а строение брюшной полости по аналогии додумайте, потому что мне надо на конференцию в Париж лететь. Каких бы мы с вами врачей получили? И надо обращать внимание на мелочи, на частности, потому что астрологи в своих разговорах, в своей полемике очень часто любят большие, такие, знаете, пышные рассуждения ни о чем. А влияние космических сил, светил на человека. И при этом они сами делают логическую подмену, очень существенную. Они, например, говорят: вот смотрите, приливы и отливы мы наблюдаем с вами. Луна притягивает массу вод земных. Какое воздействие, какое влияние имеет Луна на жизнь Земли? Но этим занимается совершенно понятная наука, конкретная у нас. Но в астрологическом символизме нету никаких факторов, которые бы учитывали приливы и отливы Луны и их влияние на жизнь человека. Потому что приливы и отливы наблюдаются два раза в сутки. Так, и здесь надо астролога всегда приземлить. Попросить его говорить о конкретных вещах с доказательством. Потому что они очень любят рассуждать о том, что никак нельзя проверить и доказать.
Отец Александр, я хотел бы задать вам последний вопрос. Опять же, у вас очень богатый опыт личного общения с астрологами. Могли бы вы кратко описать психологический портрет современного астролога, хотя бы в общих чертах, и сказать, как на ваш взгляд, какова мотивация к занятию всему этому?
Сегодня нельзя конкретно описать астролога по роду занятий его в жизни, потому что мне встречались астрологи самые разные, начиная от преподавателей университетских, которые преподают даже математику, физику, имеют степени научные, и заканчивая корабельными коками, как я уже говорил, и домохозяйками, которые совсем никакой науки не помнят, не знают. Но и тех, и других объединяет определенная деформация сознания. Почему я так могу сказать? Потому что когда человек имеет степень, например, кандидата физико-математических наук, и он, выступая публично, говорит: я астролог, я кандидат физико-математических наук, то надо у него спросить, писал ли он диссертацию по астрологии или по какой-то другой дисциплине. Понятно, что он не учился на астролога в университете, и диссертация у него совсем на другую тему. И это все равно, что сказать: я кандидат химических наук, поэтому у меня хорошо получается балет танцевать. Ведь и домохозяйка, и этот ученый, они могут одинаково успешно заниматься астрологией, несмотря на то, что разный совершенно у них базис и подготовка. Почему? Потому что современный астролог, как правило, не проводит никаких фундаментальных исследований. Его не интересует объяснение мироустройства. Современный астролог – это гадатель. Причем, как это ни странно звучит, самый тривиальный, балаганный предсказатель. Потому что ему достаточно одной книги, которая была написана 1000 лет назад или 2000 лет назад. Справочник, в котором будет написано, что значит планета в знаке зодиака, планета в доме, что значит аспект этой планеты с той. И там не написано, откуда взялась эта информация. Он и не интересуется этим. У него, в принципе, почему-то нет научного мышления. Он берет этот справочник гадалки, сонник так называемый, или еще что-то, можно аналогов найти много, и из этого справочника черпает всю информацию. То есть, вот вам, пожалуйста, вся наука в одной книге, в одном универсальном справочнике может быть заключена. То есть, вот уже исходя из этого, астрологию нельзя назвать сегодня ни наукой, ни вообще системой знаний, которая совершенствуется и развивается. Это, как правило, гадание закоснелое, которое использует непонятно откуда взятые справочные данные и непонятно какой давности. И действительно, это может быть книга еще Клавдием Птолемеем написана, немножко адаптирована, и астролог, заглядывая туда, сообщает о том, каков может быть человек, какой его темперамент, как. Вот это современный астролог, то есть это гадатель. А то, что он иногда сидит за компьютером и составляет гороскоп с помощью компьютерных программ, так эти программы написали астрономы, которые никакого отношения к астрологии не имеют. И все равно, как если бы мы пришли с вами к так называемой колдунье, а она варила бы свое снадобье, и у нее стоял бы рядом ноутбук, где в Word был бы набран рецепт. И она, заглядывая в этот ноутбук, рецепт, бросала коренья в котел и говорила, что сегодня колдовство – это научное занятие, мы вот используем самые новейшие достижения техники и науки. То же самое в астрологии происходит. То, что астролог сидит за компьютером, это совершенно никак не свидетельствует о научном состоянии астрологии. Это все не астрологическое. Астрологическая – это одна справочная книга, может быть, тысячелетней давности, никакого развития.
Спасибо, отец Александр, за интересное интервью. Я напоминаю, что я сегодня беседовал с астрономом, священником Александром Шимбалевым. А тема была «Астрология. История учения. Критический анализ». Еще раз спасибо, отец Александр.
И вам спасибо, успехов вам в ваших делах.